Так, ну давайте тогда познакомимся, да? Так, меня зовут Варей Семенович Закотин. Много лет работал главным агрономом совхоза имени Ленина. Преподавал в академии. Вот, ну, дома занимаемся в основном садоводством. Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами опытом выращивания таких двух новых культур, я бы сказал, для нашей местности. Это черешня и абрикос. Когда говоришь об этих двух пород, то многие говорят, что ты фантазируешь, какие там абрикосы в Москве и Подмосковье. Вот. И в то же время какая-то черешня. Что здесь кислятину выращивать? Ничего подобного. Значит, если начинать с черешни, то надо сказать, что черешня в наших северных районах началась еще в 50-53 году, когда в Ленинграде профессор Тетерев вывел ряд сортов, где-то у него было около 20 сортов, но к настоящему времени осталось где-то порядка 3-4 сортов: ленинградская черная, зорька, вот, и ряд других. Но новую страницу в распространении черешни открыли брянские ученые в Институте картофелеводства и овощеводства. Это Астахова, Астахов Александр и Кончина. Они в течение многих лет занимались селекцией черешни и вывели, я так сказал бы, наверное, сортов 13, которые намного крупнее, чем даже тетеревские и ленинградские сорта, вкуснее и устойчивые к нашим климатическим условиям. Но надо сказать, конечно, они не безграничны морозостойки, там 40 градусов, безусловно, яблоня у нас улетит. Вот. Но 30-35 градусов они спокойно выдерживают. Это вот в 2003 году была, помните, такая ненастная, точнее, зима была ничего, но только был декабрь очень опасный, когда в ряде местностей у нас, и в том числе и в совхозе Ленина, где я живу, была температура где-то до 35 градусов опускалась. И черешня, надо сказать, в 2003 году была прекрасна. Урожай отменный, вкус тоже хороший. Надо отметить, что черешня ежегодно плодоносит. Тут у меня уже 7-летние посадки, точнее посадка. И не было такого года, чтобы она была без урожая. Вишня-то периодически плодоносит, вы все знаете. А черешня ежегодно плодоносит, и при том очень обильно. Ну, началось с того, что я эти два дерева взял на ленинском сортоучастке. Значит, было ипуть и брянская розовая. Но ипуть по какой-то причине не захотела жить и отмерла. А брянская розовая осталась. Ну вот я один год смотрю, не плодоносит что-то, второй год не плодоносит. А потом подумал, думал, ну она же все-таки опыляемая культура. Тогда я взял на это дерево, привил все сорта, которые были на ленинском сортоучастке. И получилось у меня на одном дереве 13 сортов. Кроме того, мне из института садоводства дали 3 сорта. И то получается 16 сортов. Это сразу стимул сделала для плодоношения на следующие годы, и черешня теперь каждый год плодоносит. Вот из этих 16 сортов, а так еще были сорта, пришли некоторые, ленинградская черная тоже есть, вот из этих около 20 сортов наиболее, так сказать, выделились наиболее лучшие, безусловно, это Овстоженка из раннего срока созревания, Ревна из среднего срока созревания. Ну и если так по крупному счету брать, то Радица тоже среднего срока созревания. И поздний срок созревания – это брянская розовая. Надо сказать, что брянская розовая – самая морозостойкая. Ее можно использовать как подвой для всех остальных сортов. Но это очень крупные деревья, получается, если мы возьмем на брянскую розу прививать. В последнее время рекомендуется все-таки прививать черешню на вишне. Прекрасно получается, да, на вишню. Вот, на ту же Владимирскую, на ту же какую-нибудь дикарь, какой у вас растет, можно запривить. Прекрасно приживается. Я, например, запривил в крону своих вишен желтоплодные сорта. Это чермошная, ну, фатеж, она чуть-чуть розовенькая, потом орловская янтарная. Надо сказать, почему я запривил эти сорта на отдельную вишню. В последние годы бичом черешни это стали птицы. Это вообще что-то ужас. Вот. Первый год, это позапрошлом году, один воробей прилетел, там что-то делал на ветке. В прошлом году их было с десяток, а в этом году это было сотня уже. Понимаете? Поэтому, но я заметил, что если это желтый сорт, то они его не клюют. Понимаете? Или они думают, что это еще не созрело, и не посещают. И потом обратил внимание, что делается. Вот ранние сорта они съедают это на всю. Средние сорта почему-то не едят. А уже поздние сорта, вот там брянская, розовая, то это достается осам, мухам, ну и чуть-чуть там этим птицам. Это вот в отношении, так сказать, прививки. Так что можно прививать на вишню, и тогда деревья получаются примерно, ну, раза в два меньше размером, чем когда вы прививаете на подвой черешню. Надо сказать, что черешня очень хорошо передает свои свойства и посевам семян. Если вы посеете семена, ну, наших сортов, вот этих, которые мы говорим, вот, то из них получатся такие же почти сорта, как и исходный материал.
Это седнорослые?
Да, седнорослые. Я, значит, был у Коншиной, значит, и Астахова, в Брянске. Мы туда ездили. И мне как раз Саша показал 15 растений брянской розовой, которых вырастил из семечка. И представьте, все 13 растений полностью повторили сам брянскую розовую. Только два дерева получились другого цвета, но по величине и по вкусу превосходные. Понимаете? Поэтому можно, может быть, и начать, хотя и не совсем это удобно, можно и с посевом семян. А посев семян, как абрикосы, так я несколько забегаю вперед, и черешни, очень простой. Берете косточки, где-то отмываете их, и здесь же высеваете на грядочку, ну, с такой более рыхлой субстратом, какой-нибудь там чуть-чуть песочка добавляете. На следующий год весной у вас туча этих всходов получается. Особенно абрикосы, я ее называю сорняк.
Осенью,
да, посеять. Ну, чтобы вам не заниматься стратификацией, зачем вам там еще с песком с этим заниматься. Осенью вы посеяли, весной всходят они без всякого. Ну. Значит, и далее. Или сейчас, в последнее время, я бы даже не сказал, где можно купить посадочный материал. Вероятно, только лучше все-таки купить это в Институте садоводства. Борисова там продает, правда, они, может быть, небольшие растения, ну, порядка где-то сантиметров 60-50, но это уже истинные сорта. Это не то, что вы будете брать где-то в садоводе или где-то на дороге. Там вам предложат много зарубежных сортов. Какой? Из СНГ. Это Украина, Краснодар. Ну, хорошо, если будет там Белоруссия. Там Белоруссия, там более-менее сорта, которые к нам подойдут. А уже на дороге там и в садоводе вам дадут даже чуть ли не польские сорта, которые, безусловно, могут вымерзнуть у нас в такую, ну, среднюю зиму. Вот. Это что касается посадочного материала. Ну, кроме того, надо просто обменяться черенками этих сортов. Вот, если кто у вас там закажет, может быть, я и поспособствую, потому что у меня связи с сортоучастком ленинским, а там целый гектар черешни. Ну, вот самое главное, это бич, это дрозды вот эти. Это вот я иногда туда приезжаю смотреть, как они... Это же вообще, это тихий ужас. Это вот туча налетает на дерево, и в одну минуту вашей черешни уже плодов нет там. Только остается одни брызги на листьях. Но черенки там есть. Черенки там есть. Но и, конечно, мы имеем далеко не все плодородные почвы на своих участках. И надо сказать, что Мы должны сажать деревья уже в посадочные ямы. Многие любители, садоводы высаживают растения просто так. Ну, выкопал ямку, засунул туда корни и ждет урожай. Понимаете? Он, конечно, дождется, безусловно. Но этот урожай и сам рост растений, он будет намного хуже, чем если вы подготавливаете посадочные ямы. Для черешни, для абрикоса нужны полноценные посадочные ямы, так же, как и для яблони. Это диаметр 1 метр и глубина 60 сантиметров. Это вы как бы создаете такую гранулу питательную, которая будет действовать у вас многие годы. Одновременно с такой большой ямой вы туда, соответственно, и должны внести соответствующие органоминеральные удобрения. Ну, во-первых, надо использовать верхний слой почвы, который у нас считается самый плодородный. А глина, которая там внизу ямы, где-то с 30-40 сантиметров, это лучше куда-нибудь ее выбросить под забор. Или который сосед вам неугодный, то ему нагрод. Но это просто шутка. А так, дальше в яму мы на дно вносим перегноя или компоста, ведра 3-4. Добавляем туда обязательно, можете других питательных веществ туда не употреблять, но хлорид, это суперфосфата гранулированного, надо обязательно внести. Не только под эту культуру, черешню и абрикос, но и когда вы высаживаете остальные культуры, любые. Потому что суперфосфат, он способствует хорошему росту корневой системы. Вот. Деревья у вас становятся темно-зеленой листвой, хорошо ассимилируют и хорошо растут. Вот. Можно добавить туда грамм 250-300 хлористого калия. Все это перемешивается с перегноем или с компостом. Если у вас и компоста нет, и перегноя нет, то с верхним слоем земли. Дальше вы засыпаете яму верхним слоем земли. Вот. Вбиваете обязательно кол. Кол надо убивать обязательно до посадки растений, а не после посадки. Потому что если вы будете после посадки его убивать, вы можете повредить корневую систему. Поэтому кол убивается сразу в посадочную яму. И еще второе преимущество. Вы подвязываете растение к колу, сразу подвязываете на уровне. Корневая шейка может быть выше. Несколько. Ну, сантиметров 5-6. Хотя я считаю, что это, конечно, премудрости. Потому что на юге иногда и глубже высаживают, но не высаживайте слишком высоко. Подвязываете дерево к колу и потом начинаете его засыпать обыкновенной землей. Если есть какая-нибудь перегнойная земля, то это еще лучше. А так, если нет перегнойной земли, то обыкновенный верхний пахотный горизонт засыпаете дерево. Как только вы засыпали полностью корни, сразу надо ведра 2 полить. Вот, воды обыкновенной. И потом окончательно засыпаете яму и опять-таки поливаете. Все вот этого полива вам будет достаточно, если вы будете весной сажать, можно достаточно и до первых дождей сильных. Сильно не поливайте. Иногда что получается? Что наши садоводы после посадки, они вот льют воду. Корни должны дышать. Когда они отрастают, они должны получать и воздух. Вот. А если их заливает, то они начинают загнивать. И поэтому плохо растут. Поэтому полили вот таким образом. Вода как бы рассредоточилась по яме, впиталась в почву. И после этого растения сами воду достанут. Ну, безусловно, если стоят целый месяц засуха, то, конечно, надо недели через 2, через 10 дней полить растения. А так вот, если вы высаживаете осенью, вот последние годы вот у меня кто берет посадочный материал, те все сажают осенью. И надо сказать, что не вымерзают у нас сейчас при осенней посадке. Но зато осенняя посадка чем хорошо? Она зимой земля пропитается влагой, весной начинает рано идти вегетацию, начинает деревья, и они как бы опережают весеннюю посадку в развитии. Поэтому еще спорно, осенью ли сажать растения или весной. Я предпочитаю сажать осенью. Вот. Потому что климат все-таки у нас в последние годы потеплел, безусловно. Если вы вспомните какие-то 50-е годы, вот, то вот эти вот последние годы, они вообще теплые. В прошлом году это вообще была сиротская зима. Это в отношении, значит, посадки черешни. Но после посадки вы сейчас приобретаете растения, которые в основном могут быть различного состояния. Если, например, иногда мы посадочный материал получаем из Калужской области, есть там у нас питомник в Калужской области, там уже растения вот такие. Черешню 2 года выращивать там бесполезно. Это уже получается огромное дерево двухлетнее. Вот. Значит, в питомнике выпускают вот такие растения. Поэтому подход в этом случае различный. Мы должны в первый год, и в первый год, или во второй год обязательно сформировать крону. Если мы этого не сделаем, у нас черешня будет как дуб. Поэтому в первый же год после посадки мы должны обрезать нашу однолетку, а в основном посадочный материал идет как однолетка, где-то на уровне 1 м или 80 см. Если мы не обрежем, представьте себе, она вот такая вот однолетка Калужской области. И крона разовьется вот здесь вся. Ну что, потом мы будем на лестнице, да, пожарную лестницу вызывать, чтобы собирать плоды? Нет. Поэтому надо обязательно понизить крону хотя бы сантиметров до 60, до 80, чтобы у нас вот эти все боковые ветви были, ну, пониже. Чтобы потом крону и собирать потом плоды можно было пониже. Это в первый год. В первый же год у вас могут образоваться очень длинные побеги. Вот у меня, например, прививки, так они в первый же год дают где-то около 1 м длины. Вы понимаете, вот такая вот махина вырастает. И на второй год так же. Если мы оставим в их необрезанном состоянии, то вы представляете, что это будет. Это опять-таки будут громадные деревья. Поэтому мы, чем больше прирост, а иногда он бывает и 1 м, тем больше делаем обрезку. То есть, если у вас 80-сантиметровые или метровые приросты, вы их на следующий год обрезаете наполовину. Наполовину. После обрезки получается, образуются где-то боковых, ну, 3-4 побега. И остальные все почки на побеге превращаются в плодовые. И как раз получается, что у вас черешня начинает плодоносить на 3-й год. Если уже не на 3-й, на 4-й, это уже точно. В следующем году образуются такие же сильные побеги. Вы их таким же образом, да, если побеги у вас поменьше, сантиметров 40-60, то на 1/3 обрезаете. На 1/3 обрезаете. Если ниже 40 сантиметров, то можете совсем не обрезать. Но это уже, если 40 сантиметров, это говорит, что это не совсем нормально рост идет. В первый год это может быть. Потому что, может, зима была плохая, может быть, посадочный материал был подсушенный. Вот. И, наконец, в последующие годы поступаете примерно до 5 лет, вот, до 4 лет, потому что дальше уже обрезать это бесполезно, она бушует нормально. Таким же образом, то есть, или обрезаете наполовину, на 1/3, или маленькие веточки, которые образовались, вы их совсем не обрезаете. Они покрываются плодовым древесиной, и как только черешня начинает плодоносить, то уже побеги начинают медленно расти. Вот. И в эти годы все эти однолетние приросты покрываются плодовой древесиной, они на однолетних побегах хорошо плодоносят, и дерево как бы само регулирует свой рост уже. Наша задача вот именно в первые 3-4 года создать вот этот скелет. А надо сказать, что очень хорошо она поддается обрезке. Вот у меня тоже где-то вот на такой высоте. Ну, я спокойненько туда залазаю. Вот, и собираю там плоды наверху, чтобы там воробьи не успели съесть до меня. И они такие толстые ветви на 5-й, на 6-й год. Очень хорошо растет. И где-то, наверное, где-то около 6 м уже. Вот на 7-й, на 8-й год. Очень быстро растут. Ну и надо сказать, что очень хорошо плодоносят. Это в отношении обрезки. Обрезки надо обязательно проводить. В отношении питания. Ну, может быть, у меня почва более-менее плодородная. Вот. Поэтому я особенно много не подкармливаю. Вот. И если вы хорошо яму заправили, вот как мы говорим, 1 м на 60 и дали туда удобрение, то первые где-то 3-4 года можно вообще не вносить удобрения. Потому что того питания, которое мы туда внесли, будет вполне достаточно, чтобы дерево вот в эти годы хорошо развилось. Хотя корневая система уже уйдет далеко-далеко. Но надо сказать, что мы говорим, что корни уходят у деревьев далеко, это все относительно. Основная корневая система и основные корни у всех наших растений располагаются под кроной и в первых метрах. Вот. Великий Орех Колесников, наш уважаемый профессор был, хотя он и говорил, что корни как гончая собака и бегут в сторону междурядьев, ничего подобного. В основном основная масса корней располагается под кроной, и туда надо вносить и перегной, и органические, и минеральные все удобрения. В основную массу все-таки под кроной. Ну а мы с вами что делаем на огороде? У нас под кроной могут расти и лук, и чеснок, и земляника. Поэтому к нам непригодны та технология, которая в садоводстве промышленном. У нас свои, так сказать, законы. Я иногда так вот прикидываю, что наш весь участок – это не просто земля, а она пронизана как сеткой корнями. Здесь вам и корни яблони, корни и груши, корни и черешни, и абрикоса, и плюс еще наши все овощные культуры там. Поэтому рекомендации по удобрениям, они очень сложные для наших приусадебных хозяйств. Но вот под крону мы всегда с вами можем внести. И вот уже с 4-5 года, с 5 даже можно 6 года, все зависит от состояния растения. Если у вас хорошие приросты, порядка 40-50 сантиметров, то подкармливать не надо практически. Потому что растение говорит о том, что питательных веществ достаточно и не надо ее подкармливать излишне. Потому что излишняя подкормка, это вызывает излишний вегетационный рост, увеличение дерева и снижение в какой-то степени урожайности. Поэтому, как вы увидели, что у вас ниже 40 сантиметров, где сантиметров 20, особенно 10, то это растение говорит о том, что и вам сигнал дает, что надо обязательно его подкормить. И вот в этом случае подкормку лучше всего проводить весной. Это, лучше нитрамофоской, или кемирой. Вот сейчас кемира есть. Но надо сказать, что наши удобрения, нитрамофоска, абамфос, и даже, может, раздельные удобрения, аммиачная селитра, хлористый калий, суперфосфат, они ничем не отличаются от этой кемиры, которая стоит раза в два дороже, чем наше удобрение. В совхозе Ленина мы 4 года соревновались с финнами, с этой фирмой кемиры. Они, значит, свои удобрения под все культуры вносили, и мы свои удобрения вносили под эти. То есть наш Новомихайловский комбинат. И надо сказать, что наши удобрения ничем не отличались, а по урожайности даже мы их обогнали. За исключением только яровой пшеницы. Вот в яровую пшеницу мы не могли их обогнать, потому что у них были хорошие орудия. Сеялки отличные и культиваторы. У нас таких нет. А по остальным культурам и по плодам, и по картошке, и по землянике мы их везде обогнали. С нашими удобрениями. Поэтому не гонитесь сильно за этой кемирой, используйте наши отечественные удобрения. Это не реклама, это просто из опыта. Почему весной мы должны кормить? Вы сами представляете, что и черешня, и абрикос, это у нас как иностранцы все-таки некоторые. Поэтому, если мы будем вносить удобрения где-то осенью и летом, то мы вызовем ненужный вегетативный рост, и растения могут подмерзнуть в какой-то степени. Мы же никогда не знаем, какая будет зима. Вот некоторые в осень говорили: ой, такая будет суровая зима у нас, все померзнет. А пока я не вижу этой суровой зимы. И вряд ли она, наверное, будет. Еще у нас осталось что? Еще сейчас крещенские морозы, рождественские морозы, да? И на этом наша русская зима может и закончиться. Потому что уже в феврале, в марте редко бывают такие морозы, чтобы они были для наших растений губительны. Поэтому лучше черешню, абрикос, да и яблони лучше все-таки подкармливать в весенний период, что мы способствуем хорошему росту до июня месяца, а уже после июня, июля уже удобрения особенно много не надо вносить. Некоторые рекомендуют выносить под наши культуры, даже и под черешню, и под абрикос, осенью суперфосфат и хлористый калий. Но если мы весной подкормили нитрамофоской, а там все питательные вещества, и плюс еще и там микроэлементы есть, ряд микроэлементов, то я думаю, это достаточно для того, чтобы они хорошо росли. Ну и черешня созревает примерно в те же сроки, что и созревает земляника. Удивительно, но вот за все эти годы, я специально так веду дневничок там маленький, смотрим, что черешня, ну вот земляника пошла, ранние сорта, да, и пошла черешня. Все. И вот эти вот 13 сортов, или вот, как мы говорили, вот это самые основные сорта, они дают нам плоды в течение месяца. Земляника закончилась, а брянская розовая еще продолжает плодоносить. Понимаете? То есть вот этот набор сортов, о котором я говорил, он позволяет нам пользоваться черешней в течение целого месяца. Понимаете? Вероятно, вот у земляники и у плодов черешни есть какие-то одинаковые требования к интенсивности солнечного освещения и вообще температурного нейрофактора, поэтому они как-то созревают одновременно. Ну и что остается у нас? Остается только собрать черешню. Надо сказать, что черешня – это не вишня. Ее можно кушать сколько угодно. Она сладкая, приятная, такой плод приятный. И еще самое главное, что когда мы покупаем черешню на рынке, то там иногда бывает и мясо. Вот. Мы порой не замечаем это, но когда вот раскроешь плодик, то там беленький червячок имеется. У нас такого явления нет. У нас этих вредителей тоже нет. А иногда мелитопольскую привезут, землянику там есть. Вот. Ну вот ташкентскую я как-то не видел, чтобы там были червячки. А вот уже краснодарская, мелитопольская, там часто бывает эти червячки. Вот. Ну, по массе плодов они несколько уступают ташкентской землянике. Ну, та, конечно, вот такая вот черная. Вот. А с мелитопольской они даже могут поспорить. А вот уже с воронежской черешней там они практически одинаковые. Одинаковые. И вкусовых качеств, по вкусовым качествам ничем не отличаются. Ничем не отличаются. Вот. Если, значит, кто заинтересуется, Света, передай вот этот альбомчик. Вот каждый из вас посмотрит эти сорта черешни. Они довольно интересные. Вот. И внучка у меня, например, установит лестницу эту огромную, 4-метровую. И каждое утро туда залазит и кушает эту черешню. Ну и, пожалуй, если так вот по черешне, можно и закончить. Если у вас какие-то будут вопросы по черешне, давайте мы их обсудим.
Привезти на дикую вишню, вот на антику черешню.
Да.
Выращивание вот это, поделитесь, у вас есть?
Не понял.
Черешню на вишню.
Я на обыкновенную нашу кислую вишню, на Владимирскую, на Шубинку, на обыкновенную вишню, которая выросла из косточки, прививаем и все. Вот. На войлочную, между прочим, можно тоже попробовать. Вот, потому что есть указание, что на войлочную тоже можно прививать.
А наплывы образуются?
Наплыву никаких не образуется наплыву. На вишне. Не дает наплыву. И все. Это вот если вы грушу на рябину посадили, привили, там наплывы есть. А здесь я не замечал их. Нормально растет. Но правда, вы когда вот совместно растет, иногда как оставишь вишню и оставишь черешню на этом дереве, то вишня вот так растет, а черешня уже вот так. Та уже прям как стрела все равно пронизывает ее. Вот. Ну и я думаю, что надо черешню сажать, потому что это большое подспорье в ранних плодах. Вишня там когда еще созреет? Вот. И самое главное, если кто кислоту не переносит, то вишня это сладкий все-таки плод. Ну и надо сказать, что для нас самое главное, что она ежегодно плодоносит. Вот что ценно. Понимаете? Так что сажайте черешню.
А вот еще, значит, на плодике, на брянской розовой, да?
Да.
он же плод розовый.
Да.
И образуются такие маленькие точечки, красненькие, они так немножко даже
сдавлены. Есть, есть,
и
да.
Потом она как-то не развивается, вкус такого не получается. Вот как я с этим бороться?
Ну, я, например, этого у себя не замечал, понимаете? А то, что... Да.
Вот тот год у меня был. Я не знаю, как...
Может быть. Это еще несколько такое получается у...
Принятая на шубинку.
На шубинку. У орловской янтарной тоже в отдельные годы вообще плоды почему-то коричневые становятся. Вероятно, может, это какой-то или вирус, или еще что-нибудь такое. Но это не каждый год. Вот просто вот в этом году янтарная была, ну, прекрасная такая, желтая, прям действительно как янтарь. И вкусная.
Это грибное какое-то заболевание?
Я думаю, что это, наверное, какое-то грибное заболевание, и все. Но брянская розова сама по себе, у нее есть такие маленькие пятнышки у плодов. Понимаете? Да. Ну, я как-то не замечал, надо посмотреть.
Вот. Скажите, пожалуйста, да. А вот пришла к нам в сад от соседа черешня, она будет плодоносить? Или это, как...
это вы имеете в виду поросль?
Ну, у соседа в саду растет большая черешня.
Так, да.
И отростки пришли к нам в сад, и они уже большие, нетровые. Вот они будут плодоносить.
А это не вишня?
Смотря на чем привить.
Это не вишня или черешня была?
Нет, чистая черешня.
Чистая черешня.
Чистая черешня.
Закронируйте ее, вот как я сказал, и черешня будет.
Будет, да?
Точно.
В общем, можно не выкапывать.
Не надо, нет, зачем? Не выкапывать. Нет, они просто привиты на черешню.
Черешня?
На черешню привиты. Но я думаю, что черешня, та, которая привита была, она сейчас дала этот побег, и с нее получится, ну, может, чуть-чуть меньше плоды. Чуть-чуть меньше. А по вкусу она будет лучше, чем вишня.
Сорт красавица вам известен?
Красавица? Нет у меня его. Я думаю, это, наверное, красавица, это, наверное, белорусский сорт. У них там что-то есть. Как красавица, да. Ну, вам дадут, когда продают, вам дадут любую. Вплоть до того, что они часто продают и Валерий Чкалов здесь. Ну, Валерий Чкалов тоже хорошая, она такая крупная.
Вишня очень крупная, то есть черешня очень крупная.
Ну, это хорошо, значит.
Красивая, но плод дала.
Да?
Я на вишню привел.
Уже, да?
Это уже шевелит.
Ну, может, у меня вот, ну, у меня трехлетние прививки я сейчас сделал на вишню. Это мало, наверное, да? Но я ее привил уже прям вот такие ветки. Поэтому, может быть, они еще не достигли друг друга.
Брянская черная,
да.
Привитая на Мичуринскую плодорозу, 30 лет и каждый год дает.
Ну вот, видите, 30 лет. Так что это уже...
Не даю, один год.
Но это хороший сорт, он очень тоже вкусный.
Не даю расти, а на низком я даю.
Угу. Да, вот еще забыл. Правильно, вот вы напомнили. Значит, как только дерево наше достигло высоты 3,5-4 метров, надо обязательно макушку убрать и перевести его на одну из боковых ветвей. Если мы это не сделаем, то наша черешня будет метров 6-8. Вот так. Поэтому так же, как и яблоня, так же, как и груша, ну, так же и абрикосы. Абрикосы тоже очень сильно растут. Вот. Обязательно, когда они достигнут вот высоты 3,5 метра, желательно, ну, можно 4, это уже несколько выше, срезайте ее на одну из боковых ветвей, которая идет более-менее горизонтально. И все. Это вот тоже такой важный момент.
А вот еще рязанский сорт, да, рязани, вот так.
Так, это не, нет, это не рязанский сорт, это сорт морозовый, да, из Института садоводства Антонина. Его откуда-то, ну, это Еникеевская, из Еникеевской коллекции. Был такой Хасан Каремис Еникеев, селекционер в Институте садоводства. Он занимался косточковыми культурами. И когда раздавали огороды, то Антонине попался участочек, где были эти вот черешни. Ну, и она выделила эту черешню. Она довольно хорошая, такого хрящеватого типа, розово-красная такая. Черешня, очень вкусная, кстати сказать, вот. И назвала она ее «Дар Рязани». Не знаю, может, она сама рязанская, я не спрашивал, хотя это моя ученица. Вот. Надо узнать, почему ты назвала «Дар Рязани». Сорт, между прочим, очень хороший тоже. Вот, среднего срока созревания он. Вот. Есть у меня черенок, там маловато черенков, но чуть-чуть есть. Вот. Поэтому «Дар Рязани» хороший сорт. Там нежность нет. Ну, вот, которые я сорта сказал, они более, так сказать. Еще чем хорошие? Вот некоторые говорят, ипуть хорошая, да? Но ипоч чем плохая? Ягоды прекрасные. Растет она, ну, как гирлянда, вот так, плоды. И ее это бич. Как только более-менее дождичек выпадет, она начинает трескаться. Вот. А встоженка, ревна, брянская розовая, этому не подвергается. Понимаете? Но зато по вкусу она хороший сорт. Понимаете? Но я вот его не рекомендовал вам, потому что она... Ну, у нас лето тоже иногда бывает дождливым. Как раз как земляника созревает, начинаются дожди. Это все нам от природы происходит. И она начинает трескаться. Вот где-то даже у меня там вот фотография есть, как раз и путь, и с растресканными плодами. Вот. А так особенно премудрствовать при ее выращивании не стоит. Я думаю, что ну, вот эти вот моменты, особенно вот с обрезкой, вот, надо, конечно. Перекармливать сильно не надо. Да.
Черешня прилипла на вишню, и она пошла не вверх, а под углом градусов 45.
Так.
10 лет, 6 лет, она по земле стелится. Урожайность хорошая, все равно не
понятно. Да ничего не делать. Выращивайте, да и все. Иногда мы говорим, вот должно быть обязательно, вот она пирамидальная, должно расти вот так, вот так. Пусть она растет как угодно, лишь бы только плодоносила. И все, вот принцип какой. Понимаете, и все. Иногда ветку... Да, еще что можно использовать? Можно у черешни, у нее же длинные приросты. Можно так же, как у яблони, чуть-чуть формировать крону, как вы хотите. Подвязать. Колышек поставить, колышку подвязать, не дать ей далеко расти, придать ей более горизонтальное положение. Это черешня выносит все. Вот. Это относится и ко всем остальным культурам. Не обязательно их куда-то направлять, какие-нибудь делать всякие разреженные ярусные системы и все прочее. Надо получать плоды. И любым способом. То же самое и с вашей черешней. Но если слишком большой урожай, сделайте подпорку ей или привяжите. Вот, конечно, нехорошо, но там должен быть побег и вертикальный появиться. И вот на этот вертикальный побег потом вы все переведете, и дерево пойдет вверх. Я так думаю. И все.
Еще вопрос. Да. Значит, у нас появились, как-то Симонов мне подарил несколько черевочек черешни из Тоска.
Да.
Ну, там, вот, знаете, Михелика, Анне.
Ну, как интересно, хорошие.
Значит, мы... Вот так вот саженцы, сколько вырастили, хотели бы знать, стоит ли их у нас здесь
сажать, этих сортов? Ну, как сказать, понимаете, если они, конечно, Эстония это не брянщина, так или нет? Если они более-менее морозостойкие, и вот в эти ближайшие годы давали урожаи, и имеют хороший вкус, размер, лучше, чем вот эти сорта, то можно и выращивать, почему же не выращивать?
Нет, мы ничего не видели пока.
А, пока еще не видели. А Симонов, когда я их дал вам? Года два назад. Ну, уже должны плодоносить, по идее. В этом году, точнее, в пятом году. Будет.
Мы привели, они чуть-чуть отросли, потом небольшой рост, и сейчас
будет. Смотрите. У меня просто этих сортов нет. Вот сейчас есть ряд сортов белорусских. Там вот гостиница особенно такая, черная такая, черешня. Новый. Как? Заря Жукова. Это, наверное, Жукова, это значит у нас Тамбовская область. Это значит Мичуринск. Вот. Это Заря Жукова. Ничего не знаю, не могу сказать. Чего не знаю, того не знаю. Мне достаточно и этих сортов, которые есть. Понимаете? И Тамбов все-таки он чуть-чуть южнее, чем Брянщина. Вот. Брянщина, она ближе к нам все-таки, потому что у нас эти сорта более морозостойкие будут. Вот. Ну и они вот сравнивали по морозостойкости вот эти новые сорта, и они довольно выдерживают хорошую температуру. Так, и тогда перейдем мы с вами к абрикосам. Ну, абрикосом я занимаюсь тоже, наверное, где-то лет 7. Ну и началось, можно сказать, с чего? Как 600-ок, там было описано это. Я иногда там эти статьи даю в 600-ок. Это и... Несколько, так сказать, не дает заострять умственные способности, и в то же время есть еще и финансовая заинтересованность. Потому что одна статья там, если выйдет, то рублей 600-800 они дают. Это тоже заработок есть, маленький. Ну не, это самое главное. Самое главное, чтобы дать знания и любителям-садоводам. Ну и как-то я еще работал в госкомиссии, а мы получали каждый год из Воронежа, ну по ящичку нам туда присылали аврикосов. Ну и в этот год тоже прислали, жена сделала варенье, и семена прям, ну, выбросила здесь под крыльцо, и что-то чуть-чуть так засыпало землей. Весной я, значит, смотрю, думаю, ну что такое? Всходы, ну, прям щеткой появились. Я тогда думаю, ага, значит, абрикос зашел. Я его посадил в ряд через 20 сантиметров. Вот. Хорошо рос он, все нормально. Выросли в один год прям где-то сантиметр по 60, по 80. Вот. Растет он исключительно. И весной следующего года мне Куденков, это начальник инспектуры, сейчас он там сидит в Министерстве сельского хозяйства, у Госкомиссии России, говорит, так и так, нужны тебе черенки, говорит, это самое, абрикосы. Вот мне дала Лариса, говорит, это самое, абрикосы, возьми, привей, наверное. А я как раз искал и черенки. Ну, я их запривил все эти 13 сортов, которые были у нее. И они уже на третий год после прививки, а я в основном прививаю это улучшенной капулировкой. Надо сказать, что очень хороший метод, прививка улучшенной капулировки. Обвязываю прививки изолентой. Это один из лучших материалов для прививки. Вот. Она, когда даже если вы иногда, как любительски, неправильно срежете срез, сделаете, так, то когда вы обвяжете пленкой, то это, вот эта ваша неточность, она может нивелироваться. Почему? Потому что если вы обыкновенной пленкой делаете, то все равно какой-то туда воздух проникает или там влага иногда проникает. Когда вы сделаете пленкой, то вы создаете там камеру. Там сок подходит, и он никуда не девается, и там получается влажная такая камера. И даже вот эти погрешности у прививки, они нивелируются. Калюс образуется, и срастание происходит очень хорошо. Поэтому, и при том вы особенно не боитесь, что она там затянется, пленка несколько растягивается. В основном это бывает тут зеленая пленка, да, наша, синяя, точнее, пленка изолента. И где-то я или осенью снимаю, или снимаю где-то уже в этом, весной. Лучше иногда даже весной. Но иногда она даже разрывается под напором разрастающей прививки. Тогда уже, конечно, осенью ее снять, где-то в августе, и оставить растение уже без обвязки. Ну, вот, значит, привили мы, значит, эти абрикосы. И они на второй год начали плодоносить. Надо сказать, что...
Почему прививали?
А, к абрикосу. Из косточек абрикос. Обыкновенный абрикос, косточек. Надо сказать, что наши южные косточки, они в наших условиях довольно хорошо прорастают. Даже если вы на рынке купите вот эти вот жердели, а это самый лучший материал для прививки, это самое, на абрикос, это с одной стороны, вот, то они не подвергаются... У нас бич какой у абрикоса? Это еще даже Мичурин тогда говорил. И он начал селекцию абрикоса. И у него не получались результаты. Почему? Подопривание коры происходит. На второй, на третий год у основания между землей, поверхности земли и воздухом происходит перетяжка, загнивание коры. И растение погибает. Они мучились многие, даже десяток лет. И там и Хасан Карымыч... Яникеев тоже работал с ними. И потом они что сделали? Чтобы этого не происходило, они начали прививать на обыкновенную вишню. Ой, вишню, сливу.
Черносливу.
На сливу. Ну, можно на черносливу. Вот я на терн я прививал вот в этом году. На терн прививал. Хорошо получается. То есть, чтобы нам избежать вот этого выпривания коры, все-таки лучше в наших условиях, чтобы нам не сеять, брать обыкновенную сливу и прививать на ней абрикос. А еще лучше, как говорит наш товарищ Сусов, это штамбообразователь. У вас есть слива, да? Прям в крону сливу запривили ее. Это выше над поверхностью почвы она будет и меньше будет подвержена климатическим нападкам. Вот. Сорта, значит, абрикоса. Ну, вот у меня, значит, это самое... Первый начинает плодоносить, это пикантный, Сорт это Челябинской опытной станции. Плоды не очень крупные. Ну, где-то вот такие, наверное. Да? Вот, пикантный. Но зато вкус отличный и на варенье хорошо. И самое главное, цветет это вообще какая-то розовая пелена. Пчелы на нее налетают, не знаю как. Это, наверное, со всей округи пчелы как раз около этого дерева. Хотя и около других сортов то же самое. Но здесь почему-то необыкновенно. И плодоношение обильнейшее, обильнейшее. Это пикантный. Вслед за ним, значит, плодоносит царский. Это сорт уже Крамаренко Ларисы. Она у нас в Подмосковье занимается селекцией абрикоса. Крамаренко Лариса. А отчество не знаю. Ой, не знаю. Андреевна, да? Андреевна. Ну, замечательная женщина. Энтузиаст такой. Большой энтузиаст. Вот. Мы с ней тоже несколько знакомы. Она мне черенки тоже давала. И вот царский, значит, это один из вкуснейших сортов. Тоже такого среднего размера, вот такого. Розовый такой бочок. Но самое главное, вкусный. Вкус, конечно, вот у него самый вкуснее. Правда, она говорит, что лель еще вкусный. Но мне лель как-то меньше нравится. Потом после царского идет айсберг. Надо сказать, что айсберг самый крупный. Это где-то вот такой плод. Он приближается к южным по размеру. Ну, конечно, не к армянскому. Но если уж сказано об армянском, то вы все видели, на рынке у нас такие белесые абрикосы продают. Но надо сказать, что по вкусу они в подметки не годятся, если так выразиться по-русски, нашим вот этим абрикосам. Потому что даже и самый такой плохой вкус, он лучше, чем эти армянские абрикосы. Понимаете? Ну. Значит, идет айсберг. Айсберг это самый крупный, я бы сказал. После айсберга идет Алеша. Алеша чуть-чуть поменьше размером. Ну, по вкусу надо сказать, что айсберг тоже несколько хуже царского. Ну, хороший. Хороший. Вот. После айсберга идет водолей. Вот. Водолей. Плоды неплохие. Вот. И после айсберга идет успех. Успех. Потом лауреат. Так. И потом идет уже самый поздний. Это вообще чуть ли не где-то в конце августа. Это варяг. Вот, да, варяг. Вот такой набор абрикосов, сортов. Ну, я как обычно говорю, а где же, что сажать все-таки? Вот, потому что все эти посадить трудно, вот, и площади не хватит. Значит, у меня ряд сортов привиты, вот, еще остались в том же ряду, где и питомник. Вот, а так большинство запривиты в крону сливы. И там плодоносят. Значит, я бы привил бы и посадил себе, безусловно, царский из раннего сорта. Из средних сортов это все-таки, наверное, айсберг или Алешу. Вот здесь, вот у меня, например, айсберг хорошо плодоносит, да? А вот у соседа, вот правильно, как сегодня вы говорите, говорите, айсберг не плодоносит. По какой причине, непонятно. Но у него рядом с айсбергом Алеша, у меня тоже Алеша, царский рядом растет, вот, варяг рядом растет, вроде опыления одни и те же. А вот айсберг чуть-чуть, он плодоносит меньше. Вот. Из поздних сортов, вероятно, надо бы взять лауреата. Вот. Ну вот сейчас выделился сорт, вот, Лариса Ростачева, Лариса Андреевна, значит, говорит, что хороший сорт монастырский, вот, и фаворит, и фаворит. Я, признаться, не видел их, так что, если вам это удастся, попытайтесь. Она говорит, что очень хорошие сорта, и вот нам настоятельницы нам сказали, что они действительно заслуживают внимания. Вот, особенно она выделяет сорт монастырский. Монастырский. Вот, ну, он где-то в средних. Не в ранних он ходит, он где-то в средних сроках созревания. Попробовать его надо. И все. Может, у вас какие-то другие будут сроки созревания. Когда созревает абрикос? Абрикос созревает так же, как и черешня, как часы. В конце августа, в конце июля, в начале августа. Вот. 1-3 августа. Вот. Но когда вот был 2002 год, когда было жарко, даже первые сорта созрели где-то 20 июля. Он как раз закрывает вот эту вот нишу, где у нас там еще слив нет, ну там вишня уже имеется, вот, вишня уже сошла, и здесь абрикос как раз дает свои плоды. Надо сказать, что прекрасно используется в свежем виде. Все эти сорта с отделяющейся косточкой, правда, косточка горькая, вот. Вот говорят, монастырский, у него косточка сладкая. Это тоже такое хорошее свойство. Вот. А у всех остальных косточка горькая. Поэтому ее кушать не совсем хорошо. Да. Но варенье, надо сказать, что практически из всех этих сортов очень хорошее. Вот. Особенно вот царские, это действительно получается царское варенье. И можно его употреблять вот до сих пор. Я в основном чай пью только с вареньями. Вот, сахар почти не употребляем, иногда только. Вот, а так все время с вареньем чай. И абрикос, он хорошо и для сердечников. Вот, так же, как и курага, и варенье сохраняет свои свойства в этом плане. И можно его использовать, и вам вполне будет достаточно и варить варенье, и кушать абрикос. Самое главное, почему у нас абрикос еще хорошо идет. У нас же как, вот первые морозы где-то в апреле, да, а потом вторичные морозы где-то в мае. Как раз начинается цветение земляники, и в это время обязательно морозы. А абрикос цветет как раз между этими двумя морозами. Понимаете? Где-то в конце апреля, в начале мая, вот его цветение. И он уходит от этих морозов. Отцвел, уже образовал маленькие плодики, и в это время майские морозы. Они ничего ему не причиняют вреда. И поэтому он вот ежегодно плодоносит. Даже вот в 2003 году, помните, декабрьский этот мороз был, он после мороза все равно дал плоды. То есть это говорит о том, что он имеет все-таки повышенную морозостойкость. Ну и в связи с тем, что этим мы о сортах говорим, значит, если нет возможности приобрести посадочный материал, то возможен и посев абрикоса. Вот. Посев абрикоса, он очень быстро растет, надо бы сказать. Осенью вы посеяли на глубину 5-6-7 сантиметров косточку. Чуть-чуть замульчировали торфом или опилками. А может, ничего не мульчировать, если хорошая земля. И он у вас сходит без всякого.
И сохраняет сортность?
И нет. Он сохраняет, может быть, размеры и качество. Потому что сортность уже может не сохранить. Не сохранить. Но вкусовые качества, он не будет ни горький. Он будет хорошего состояния, и вы можете этим использовать его. А зимостойкость сохранится, если вы будете косточки брать наши сортов. Понимаете? Вот эти все сорта, которые я называл, они все получены, вы думаете, каким путем? Не путем гибридизации, а периодического посева, повторного посева. Значит, что это такое? Это есть такой способ выведения сортов. Значит, вы берете южный сорт или сорта, высеваете их, да, в наших условиях. И доводите его до плодоношения. Довели эти сеянцы до плодоношения. Из них выбрали десяток хороших. Берете семена с этих десятков и опять сеете. Ждете опять плодоношения. Отбираете опять лучшие из них и опять сеете. Вот эти сорта — это вся четвертая генерация. То есть 4 раза высевали и на 4-й раз получили вот эти сорта. То же самое и вот сибирские сорта тоже получены таким же образом. красноярские сорта получены таким же образом. Вот. Но надо сказать, что вот сибирские сорта получены и с участием своих абрикосов. У нас же, если взять, мы привыкли, что абрикос – это южная культура. Но есть и представители сибирской флоры, манжурской. Вот. В частности, абрикос манжурский выдерживает до 50 градусов мороза. И вот этим пользуются наши сибиряки, они выращивают. Но надо сказать, что он очень невкусный сам по себе, этот манжурский. Но вот его свойство – это высокая морозостойкость. Вот. И сам процесс...
Макаров
– это у нас тоже в Сибири. Там не только Макаров, там есть в Абакане тоже целая группа сортов. В Челябинске. Вот пикантный – это как раз челябинский. Потом сорт челябинский, ранний, тоже оттуда. Но наши вот эти, лучше вот эти сорта выращивают. Да. Морозостойкие, ну, они подопревают. Это тоже вещь хитрая. Поэтому, если их использовать, то лучше тогда в крону сливы. Их если использовать. Да. А вот так сибирские представители абрикоса, они все у нас подопревают. Вот. Особенно вот этот год, я думаю, что он не только будет подопревать, наверное, абрикос, но и отдельные сорта яблони, вероятно, будут подопревать. И если мимоходом мы уже сказали, я иногда отвлекаюсь, в этом году очень много мышей. Так что будьте добры, свои яблочки, игрушки обвяжите против мышей. Иначе повторится этот год. А этот год многие жаловались, что мыши погрызли яблони и груши. Я лично участвовал в нескольких садах, где пришлось делать прививки мостиком, замазывать раны от мышей садовым варом. Чтобы этого не было, лучше сейчас, еще не поздно, обвязать наши яблоньки и игрушки, особенно молодые, потому что страшнее, чем мыши и зайца, для сада нет. Так, и несколько... Значит, советов по агротехнике. Яму и посадочную эту яму также выкапываете абсолютно точно, как для черешни. Удобрения практически можно использовать те же самые, как я говорил, для черешни. Вот. Корневая система у абрикоса более глубокая такая, насыщенная. Если у черешни она более поверхностная, то у абрикоса она глубже располагается. Намного. Но основная масса все равно корней, как и у черешни, так и у абрикоса, поверхностная. Почему? Да потому что у нас зерново-подзолистые почвы, гумусовый горизонт, ну пахотный горизонт маленький, и все корни, они же куда же, они в глину не пойдут, они все растут у нас на поверхности. Поэтому сильной перекопки делать не следует, как и у черешни, так и у абрикоса. Я, например, не перекапываю ничего. А что там еще зря тратить силы и энергию? Она сама вырастет. Да. Вот. А вот насчет обрезки здесь тоже надо подумать. Если в основном сейчас абрикос продается с кроной уже. Потому что он рано начинает ветвиться. Даже уже будучи посажен из семян, он в первый же год уже дает массу боковых побегов. Поэтому, если вы покупаете саженец, то поступаете таким же образом. Даже у абрикоса можно и крону несколько пониже сделать, где-то на высоте 40-50 сантиметров, чтобы иметь более скелетные ветви пониже. Иногда можно их зимой чуть-чуть окучить снегом, чтобы так утеплить их. Вот. Хотя и снега сейчас у нас в эти зимы все время, скажем, годом все меньше да меньше, и окучивать нечего. Вот. Поэтому вы также выбираете отдельные ветви, чтобы они хорошо были расположены в пространстве. Желательно, конечно, под тупым углом, где-то градусов под 50-60, выбирать не сильно такие под острым углом, чтобы потом не было раздира. Потому что если под острым углом будет идти скелетная ветвь, то она обязательно расколется. Вот, поэтому лучше выбирайте таких ветвей. Если их нет, то делайте искусственно, подвязывайте шпагатом, делайте, накладывайте такие вроде шины на побеги и привязывайте к проволоке. Создавайте сами крону. Это в первые 1-2 года. Потому что потом она очень сильно растет. Абрикос растет очень сильно. Вот прививки вот мне дали сердоникс еще, вот сейчас воронежский сорт. Дал один любитель, я его запривил, так он в первый же год вот такие приросы дал. И опять разветвился. Понимаете? Ну, я там на абрикос посадил его, на абрикос. Он сильно вырос. Да, вот есть несколько сортов. Вот сердоник как раз воронежский, у него тоже косточка сладкая. Вот, и плоды большие. Но я думаю, что он у нас будет несколько, ему не хватает тепла. Поэтому, вот, как любители, мы можем попробовать. Ну, а потом уже выбрать... Все, поэтому вот крону надо вот таким образом ставить. А потом он сам себя будет формировать. Вот. Единственное, что здесь надо, опять-таки следить за приростами. Если приросты начинают уменьшаться, то здесь надо обрезку уже делать на многолетнюю древесину. Что это значит? Значит, как только прирост уменьшился, значит, надо срезать на ветку в том месте, где был хороший прирост. Вот представьте, мы имеем ветвь, да? Вот. Первый год такой прирост, следующий год прирост, потом все меньше, меньше, меньше и меньше. Так вот, надо не ждать, пока такие маленькие приросты будут, а делать подкорку ему, так, и как только такие приросты появятся, значит, надо его омолаживать, иначе он уйдет высоко. И так же, как и черешню, как и яблоню, как только 3,5 метра он достиг, перевести его на боковую веточку. Чтобы сильно высоко он не рос. Вот. Хотя вот, вот вы видите, вот здесь, сколько у нас здесь, наверное, лет 5 им, да, абрикосам? Больше 10 разве? Вот, больше 10. Вот вы сейчас будете идти мимо, вы с правой стороны, да, или как мы будем, посмотрите, как он вырос. В первый год тоже сильно растут. Как только начинает плодоношение, уже начинается уменьшение, снижение ростовых процессов. И здесь мы должны регулировать или удобрениями, также подкармливать надо его в первую половину или это самое года. Это лучше ранневесеннюю подкормку давать им, до цветения обязательно. Вот. Осенью не надо ничем кормить, потому что мы можем вызвать затяжку роста, комедитечение на следующий год, поэтому не надо этого делать. Поэтому переводим его на боковую ветвь, и деревья у нас понижают свой рост. Если у нас такие многоствольные деревья, вот как вот здесь тоже, все равно мы смотрим, как у нас. Тогда мы каждую ветку переводим на боковую веточку. Но все время это все зависит от состояния самого дерева. Если хорошие приросты, пускай растет. Вот. Он плодоносит хорошо и ежегодно, надо сказать. Ну. Ну и плоды, как я сказал, уже созревают вот с 1 августа. И примерно тоже держатся где-то около 20-30 дней. Если вы вот запривили разного срока созревания сорта. Ну так, если вот смотреть. Вот здесь я просто... Там тоже альбом был, поэтому я его не взял. Вот несколько фотографий. Вот здесь у нас Алеша. Вот он. Так. А здесь успех. Вот. Ну, так, посмотрите. Они такие же желтенькие, такие же красненькие, как и южные абрикосы. Поэтому я думаю, что вы не разочаруетесь, если вы будете иметь на своих участках и абрикосы. Вот вкратце тем, что я хотел с вами поделиться по этим двум культурам. Я думаю, что надо смело их внедрять и использовать для этих целей как подвой вишни для абрикоса, а сливу для черешни, вишни для черешни, а сливу для абрикоса. На сливе они хорошо растут. Так, по абрикосу какие у нас вопросы? Да-да.
Я слышал, что манилиоз болезнь такая, да?
Так, значит, манилиоз. Я бы сказал, что вот сибирские сорта и вот... Мичуринские, точнее, Мичуринские, это было вениаминовские сорта. Вот успех, там еще некоторые старые сорта. Они в этом году очень сильно поразились манилиозом. Прям у меня отдельные ветки привитые почти полностью погибли. Вот. А вот эти вот сорта, которые я вот сказал, вот Царский, Алеша, пикантный, они практически не болели. Маленькие такие веточки у них чуть-чуть засохли, но такого сильного поражения, как у остальных. Вот, особенно в этом году и китайские сливы, особенно северные сорта, они практически их этот малярийоз убил. Войлочную вишню тоже, культурные сорта, которые Царева там вывела на Дальнем Востоке, тоже сильно малярийозом повредились. Ну, единственная борьба здесь какая? Вырезайте их, эти ветки, выбрасывайте. Ну, можно ранней весной там медным купоросом опрыскивать, бордоской жидкостью опрыскивать их. А так практически надо выращивать устойчивые сорта. И все.
А? Вредители какие?
Ну, я вот как на черешне и на абрикосе я не видел ни разу никаких вредителей. Понимаете? Нет. Даже тля их не кушает. Понимаете?
У меня заела тля этого. Синенцы.
Кого заела? Нет, я говорю про абрикосы и черешни. Не кушают они тля их. Вот. Вишню это едят. Вот. Что там у нас в этом году особенно еще? Что там у меня было? Ну вот. Ну, персики у меня только первый год растут. Да, есть. Мне сосед дал там какой-то сорт морозостойкий. Говорит, ну я в это не верю. Чтобы у нас персик еще рос. Это... Да. Ну, уже выращивают персик. Даже в открытом грунте. Вот у меня там, он дал мне черенков. Я на сливу тоже ее запривил. Ну, вот 5 растений есть. Ну, вот такой, быстро растет он. В первый же год прививка, вот такие вот растения дали. Ну, посмотрим. Но я не уверен, что он будет у нас нормально расти, понимаете? И все. А вот насчет черешни, абрикоса, это смелее пользуйтесь. И все. Да. Вот. Так что, если у кого есть те сорта черешни, которых у меня нет, то я с удовольствием с вами поделюсь своими, а вы моими. Потому что интересно, может новые сорта привить. Но вот эти сорта, которые я сказал, они великолепны. Про черешню. Не все. Так, еще какие вопросы у нас будут? Ну, это не нарост, это, наверное, у вас успех. Вот он тоже, наверное, вот здесь вот посмотрите. Вот. Это может, такой может отдельный сорт, или пошли не в эту бабушку. Вот примерно что-то вот такое. Вот. Вот это успех. Вот он у нас такой так ведет себя тоже. Видите, у него вот есть такие образования, и поэтому он мне не очень понравился. Хотя вкус у него успеха неплохой. Нет, я думаю, что это сортовые особенности. И все. Если бы от солнца зависело, то бы тогда и Алеша такой же был. Ой, и точнее Айсберг был бы, и Монастырский такой был, и Фаворит. А у тех же нет? Нет. Поэтому я думаю, что это просто сортовые особенности. И все. Практически можно на любой возраст. Но все-таки лучше, когда у вас побег толщиной с палец. А как это добывается? Такой? Значит, вы в первый год срезаете крупную ветвь или срезаете свое дерево несколько побегов крупнее, на следующий год у вас появляется то, что надо прививать. То есть боковые побеги, они прирастают той толщины, на которой можно с успехом прививать улучшенной капулировкой. Почему улучшенная капулировка? Да там практически срастание происходит прекрасное. И побег, как будто вы не прививали, как будто он так и рос. Если вы будете прививать, срезать и в этот же год прививать закору, то это будет мучительное зрелище. Они будут долгое время вот этот срез заживать. Понимаете? Да. Поэтому лучше уж один год подождать, да, и на следующий год запривить вот новые вот эти побеги, которые образовались. И имейте в виду, значит, некоторые любители как? Им жалко резать, да? Растение. Ну, дай прививю маленькую веточку. Как вы привили в эту маленькую веточку, так ваша прививка такая и будет маленькая. Понятно? Она не будет расти. Не будет, правильно. А когда вот вы срежете и появятся новые такие, ну, волчкового типа побеги, они прекрасно будут расти и прекрасно будут прорастать. Понимаете? Вот были случаи такие, да и у меня самого, иногда привьешь маленькую веточку, потом думаешь, что ж ты сделал? Она такая, плодоносит, правда, но прирастов больших не дает. И все. И можно потерять сорт таким образом. Так, ну что же, если нет вопросов, тогда благодарю вас за внимание. Очень рад с вами познакомиться, потому что я люблю, когда любители садоводов интересуют эти вопросы, и приятно выступать, когда людям это нравится. Спасибо за внимание. Вот. Положительно, если надо ее прививать.
Нет, подкормка не корневая.
Я понял, да, да. Очень положительно. Да, конечно. И все. Надо обязательно применять ее. Если, ну, не корневая подкормка, когда? Вот когда растение себя плохо чувствует. Понимаете, вот вы чувствуете, что что-то не хватает ему. Что-то лист какой-то не такой, или так растение не растет. Вот в этом случае мне корневая подкормка нужна.
Ну я почему? Да. Я был не зарезан, я не могу эти прекратили расти. Я стал и хранился.
Это в этом случае может быть. А если растение нормально растет, не надо никаких ему некорневых подкормок. Понимаете, это как врачебное действие. Вот это некорневая подкормка. И все. Вот так. Вот. А так практически. Так. Сейчас я ответ. Ну давайте, хорошо. Значит, клубника это моя, так сказать, основная культура, так если можно сказать. Потому что, будучи главным агрономом совхоза Ленина, где было 250 гектаров земляники, вот это основной массив Советского Союза был. Ну, королева Елизавета, это был первый номер, сейчас Елизавета королева, второй номер уже. Это ремонтантный сорт, вот, нейтрально-дневный. Что такое нейтрально-дневный? Ну, плодоносит независимо от дня. То есть два раза он плодоносит. Где-то у нас в мае, как обычная земляника, потом через три недели начинает цвести, и в августе месяце получается второй урожай. Надо Елизавета 2. Ну, можно Елизавета, королева Елизавета. Вот. Плоды очень крупные. Вот. Но надо к ней проявлять особую агротехнику. Все наши сорта, которые вот Лорд, Гигантелла, Барон Саймахер, там, черный какой-то еще принц, там, кардинал. Вот. Вот эти вот сорта, они все требовательны к плодородию почвы. Поэтому их надо сажать, как вы садите ягодные кустарники. То есть делаете посадочную ямочку, вот где-то сантиметров 40 на 40 и 40, заполняете ее плодородным грунтом и высаживаете их через 60-50 сантиметров друг от друга. У вас получается огромное кустище и на нем огромные ягоды. Если вы посадите эти сорта обыкновенно, то вы получите обыкновенные ягоды, такие же, как у нас обыкновенная земляника. Знаете, вот единственное. А так практически это английский сорт, его там оттуда украли, вот, привезли сюда, высеяли семена и получили сеянцы вот этой Екатерины. Ой. Значит, она, Елизавета, растет 4-6 лет. Вот. Да, таким образом, да. И все. А если вы будете обыкновенно сажать, и будет обыкновенная ягода. И все. Ну, сейчас еще. Еще один ремонтантный сорт, который очень модный в Европе, и у нас сейчас начинается, это сельва. Сельва тоже дает 2 урожая в год, но менее требовательный, чем Елизавета, но его тоже надо сажать, тоже нормально, чтобы расстояние было растения там довольно значительное, 30-40 сантиметров, вот так. Сельва, это вот сейчас крик моды. Вот. Ну, там вот Брайтон у нас был, одно время. Московский. Да, московский деликатес. Вот. Туда же к этим сортам относится. Ну, я как-то к этому отношусь не очень положительно. Это мое личное мнение. Так что я не унижаю достоинство этих сортов. Почему? Значит, мы в одно время в совхозе начали выращивать внесезонную землянику. То есть, обычно получаем плоды в июне. Мы, значит, нам трест сказал: Европа вся зимой выращивает землянику, почему вы не можете? Ну, пожалуйста, вырастим. Вырастили эту землянику где-то в ноябре, в декабре месяце. Вот. Это запросто можно выращивать без всякого. Вот. Значит, приносим эти, куда деть-то плоды появились, уж все-таки там целый ящик собрали их. Приносим, ну, отдавай, детский сад отдадим, давайте. Ну, что вы думаете, дети не стали их беречь? Ой, а что это такое? То есть, каждому фрукту свое время должно быть, я так считаю. Понимаете? А так, конечно, можно вне сезона выращивать землянику. Главное, что в землянике, это рассада. Хорошая рассада, которую мы спрятали под снег, вы можете сейчас посадить, и она вам ровно через 30 дней даст плоды. И все. То есть выгонка земляника – это очень такое простое дело. И все. Насчет, значит, рассады земляники. Ну, если у вас какие-то будут заявки, вы с председателем оговорите, потому что совхоз Ленина имеет маточники, и мы в этом плане можем вам помочь. Вот. Ну, я не знаю, как у вас, какие сорта лучше, но мой лучший друг, который тоже занимается питомником, он говорит: Семенович, говорит, все остальное пху. А я говорю, а что тогда не пху? Red Gauntlet. Red Gauntlet, говорит, больше ничего. Правильно, у нас в совхозе 60% посадок составляет Red Gauntlet. Да. Понимаете, некоторые что говорят? Вымерзает. Ну, он вымерзает только раз в 10 лет, там, раз в 20 лет. Вот когда сильные морозы. В остальные годы он никогда не вымерзает. Это одно. Второе, значит, он несколько кисловат. Но я говорю, ну в Москве еще есть сахар. И в Костроме. Ой, Костроме. В Коломенске тоже есть сахар. Но самое главное, я считаю, это урожай, конечно, безусловно. Но вот товарищ говорил про марышку, да? Безусловно, марышка это один из вкуснейших сортов. Марышка. Чехословацкий сорт. Вот. Ну, к нему может приблизиться еще сорт Баунти. 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 Баунти это значит... Что такое? Да. Баунти. Но тот менее морозостойкий. Вот он в эту зиму, вот 2003 год, он довольно сильно подмерз. Вот. А так практически новых сортов, которые могли бы заменить вот, сорт Red Gauntlet, да? Хотя некоторым нравится и Лорд. Вот я как-то разговаривал с одной женщиной, она говорит, вот мне нравится Лорд. Ну, пожалуйста, нравится, ну и выращивайте. Вот. Машенька?
Маршал.
Это практически то же самое, что у нас эти самые. Вот Гигантелла, Кардинал, ну, можно в какой-то степени сравниться с Елизаветой. Вот. Маршал. Ну, я думаю, что для любителей он может пойти. Вот. А так... Я считаю, что если вы что-то посадили, то должен быть урожай. Если урожая не будет, то зачем его туда сажать? Да. Вот маришка тоже. Маришка вкусный сорт, да? Вот. Но урожайность у нее несколько, можно сказать, средняя. Понимаете? Средняя. Сейчас новые сорта пошли. Неплохие, я бы сказал. Нашей брянской, Айджанова там Света занимается. Это моя тоже ученица. Вот, она занимается селекцией земляники. Там у нее сейчас Витязь, да, Соловушка, значит, у нее еще так, Славутич у нее. Ну, я бы сказал, что там из них, вот это хорошее, наверное, Русич тоже, темно-красный, хороший сорт. У меня они все были, они все, так сказать, прошли, и надо сказать, что довольно хорошие. Вот здесь даже есть и фотографии их где-то. Да. Вот они. Ну вот фестивальная ромашка. Кокинская заря у них там есть еще. Ну, Юниус Майц, она хорош. Я думаю, не надо вам сажать Юниус Майц. В каком плане? Она очень водянистая. Вот. Хотя и урожайная. Но это такой сорт, который... Как вот в такой чуть-чуть влажный год, он все скользкий, она прям ползет вся. Вот. Поэтому лучше использовать вот, даже эти, тот же Витязь. Вот. Из новых сортов Ирины Васильевны, мы с ней в очень хороших отношениях. Но представьте себе, что такого какого-нибудь выдающегося сорта там из новых сортов практически может быть и нет. Может Боровицкая, Но тоже она гниет очень хорошо. Вот. Троицкая, может, вот последняя вот Троицкая, тоже так вот неплохой. Вот сорт, понимаете? Эстафета вот мне понравилась в этом году. Она чем понравилась? Все остальные сорта в этом году были кислые. Надо сказать, что вегетация была дождливая. Вот. Но эстафета, она сладкая. Понимаете, она сладкая. А те были все сорта кисловатые. Поэтому уже сами выбирайте, что вкуснее. И все. А так сортов много. Земляники их там...
Скажите, пожалуйста, у меня вот есть гигантка.
Да.
Ну вот я поняла, что мы верно посадили ее не так, и таких ягод мы не получили, да. Даже хуже, чем обычные.
Правильно, потому что вы ее посадили, как обычно.
Кусты не выкопанные. Скажите, пожалуйста, да. Можно эти кусты, усы взять и пересадить так, как полагается?
Можно посадить, можно посадить не только усы, но можно и пересадить и кусты. Это один вариант. Значит, мы забываем еще про один способ размножения земляники. Если у вас хороший сорт, то ее можно размножать и рожками. Не, не надо ее. Земляника ж как растет? У нее каждый год определенный прирост. На этом приросте образуется корневая система. Вот в этом году год прошел, корневая система. На следующий год прирост идет, на ней тоже своя корневая система. И самый последний прирост, на ней тоже осенью образуется корневая система. Вы просто вот так выламываете... И высаживаете ее, как рассада земляника. И все.
Получается.
И получаются прекрасные результаты. И все. Так что, и кроме того, вы не старайтесь выбросить растение рано. Мы говорим, что вот земляника там 4-6 лет растет, да? Значит, мне как-то пришлось в какой-то один коллективный сад приехать, и я там видел земляника, которая 20 лет растет на одном месте. Но он говорит, а что ты? Я говорю, дуру. Не может быть такого. А он говорит, а я каждый год, говорит, подсыпаю, говорит, земельчики к ней. И все. То есть я замульчирую вот эти новообразующиеся корни, и они дают мне урожай. И все. Так что используйте вот эти вот рожки с корневой системой для посадки той же земляники. И все. Не обязательно каждый год покупать такую дорогостоящую, может, рассаду. Сейчас рассада иногда и 30 рублей стоит. Вот, и 20 рублей в садоводе возьмешь. Но там тоже не знаешь, что возьмешь. Елизавета. Если вы что-нибудь возьмете, там вся Елизавета. Потом посадишь, она Маруся наша, русская. Лучше брать весь посадочный материал, все-таки брать в питомниках. Или совхоз Ленина, или Берилева. Вот. Еще может быть Тимирязевская академия. Совхоз Ленина? Это Каширское шоссе. Каширское шоссе на границе с МКАДом. И все. Вот. И Берилева. Но Берилева вы знаете. Вот. Лучше брать у них. Вот. Но лучше по последнему году не берите в совхозе Ленина. Берите в Берилева. Там есть отдельные нюансы. Вот. А лучше брать рассаду, конечно, в Берилева. И все. Да, там... Нет, не у Попова. Там они продают на этом самом. Там у них 28 сортов было. И я вот как раз... Антонину и спрашиваю, говорю, ну куда же 28 сортов вы рекомендуете? А что нам сажать-то? Она, да что хочешь, то и сажай. Борисова. Я говорю, вы хоть выберите там на сортов 5, чтобы из них можно что-то выбрать. Ранний, средний и поздний, да? Обязательно надо иметь. Ну, а 28 сортов это очень много. Ну и надо сказать, что трудно вот рекомендовать. Иногда обидеть трудно селекционера или еще что-нибудь. Ну, надо объективно подходить с точки зрения, конечно, продуктивности и вкуса. Потому что вкус – это тоже большое дело. В последнее время пошли сорта, финские сорта сейчас. Пошли Кент, Хоней. Вот. Вот сейчас Хоней неплохой. Сорт выделяется хорошо. Поэтому, ну, в Финляндии, например, земляника хорошо растет. В Финляндии, в Швеции. Вот. Там же как раз вот и баунти тоже растет. Но там зиму несколько это, теплее, чем у нас. Там все-таки гольфстрим омывает. А у нас Сибирь иногда нас омывает. Все, больше не будем. До свидания. Все. А то садоводы могут говорить целый день. И все. Так что могу вам подарить потом один из сортов груши. Называется он Криковский. Это Криковский. Криков. это мой родственник Фриков. Не знаю, откуда эта груша произошла, но груша очень вкуснейшая. Вот такая вот крупная. Зимний. Вот вся прелесть в том, что он зимний. А? Значит, он лежит до конца, середины до конца января, если в морозильнике. Ну, это в холодильнике. А так где-то до 1 января вы спокойненько можете кушать. Вот, криковская. Груша такая вот, несколько кругловата, чуть-чуть сюда заостренная кверху. Вот, коричневая такая, коричневая. Чуть-чуть с несколько красненьким таком бочком. Скрытым, конечно. Но вкус, конечно, непревзойденный. Ну, мы свяжемся с вашим председателем. С вашим председателем я вам дам черенки эти. Вы примете. Да, зачем? Не все же покупать надо. Иногда надо и просто дарить. Вот. И вы тогда размножите здесь. Эта зона чем хороша ваша? Это все-таки юг в какой-то степени. Здесь все-таки могут расти и более нежные сорта. Но он вынес вот эти все зимы и все время плодоносит. Вот. Сейчас мы его никуда не деваем, да, что? Ну просто вот так вот распространяем, да и все. Груша или как? Ну, я бы. Ну, груша вот такая, вы все такие крупные на дереве, отличные. Вот. Значит, не знаю, где-то, наверное, лет 20 или 25 лет он где-то ездил в какую-то в Сумскую область или где-то еще. Он шофером был. Вот. И оттуда привез этот сорт. Ну, когда мы начали вот сейчас смотреть, ну, где же такой сорт вообще есть? И так мы его не нашли. Понимаете? Ну, криковская, так и криковская. Так и вот его и раздаем. Соседи все, и все довольны. Так что я думаю, а у нас какой сейчас недостаток? У нас нет зимних сортов груш-то. Ну что у нас, поэт, белорусская поздняя. Ну что, ну это же груша. Это так, сорняк. Ну хотя Суслов говорит, что он хорошего вкуса. Я, конечно, и придерживаюсь тоже. Сладкая она, да.
Ну, вот. Есть.
Ну, наверное, это хорошо, когда он так в разреженном состоянии. А то он и меньше. Грамм 70, грамм 60. Вот его сорт. Да? И с таком... Это хорошо. Очень у меня... Сладкая, да. Но это кислинка, это тоже. Это пикантность она дает.
Сладкая.
Сладкая, да? Но у меня сейчас нет четыре сорта брянской селекции. Там зимняя Высоцкого, поздняя Высоцкого, Ника. Поздний сорт Ника тоже. Вот из них красивее всего Ника. И вкуснее Ника. Ну вот, не знаю, еще пока лежит. Вот так. Но они тоже все сладкие. Вот. Кокинская груша тоже сладкая. Но это сахар один. Хорошо, когда у груши чуть-чуть есть кислинка. Тогда она более такая пикантная, типа. Ну, вот такие дела. Так что все. До свидания. До встречи. Да. Как? Груша Илья Муромец. Я думаю, что это, вероятно, селекция Мичуринского института. Вот. Вот. Нет, это не Невразская. Нет, у нас в Орле нет такой груши. Это вот из последних сортов, наверное, Мичуринского института. Есть у вас она, да?
Нет, это же где-то Борисову привезли из Китая.
Тогда это она, наверное, новый назвала, что ли? Не знаю. Это значит, знаете, китайская груша. Это сейчас крик моды. Вот. Это вот такие вот круглые груши. Вот помните, на рынке, вот где-то сейчас туда дальше появятся такие белые грушки китайские. Вот такого плана. Но она говорит, хорошая. Я в ней несколько раз прошу ее. Она говорит, осенью, говорит, приди весной. А весной я забываю, и опять не получается. Ну вот надо у нее взять вот эти вот груши. Это она привезла оттуда семена вот этой вот китайской груши. И она их высадила и отобрала из них ряд вот этих сортов. Вот. Ничего не могу сказать. Вот. Понимаете? Чего не знаю, того не знаю. Так, все. Пожалуйста. 548-69-62.
Спасибо. Это где вы живете?
Это совхоз Ленина. Да. Там, если возьмет, там сын. Сын может. Нет, Ленина. Совхоз Ленина.
Где хурма?
Хурма у нас не растет, но ее можно выращивать в домашних условиях. Да. Ну вот как вот товарищ вас говорил, кадочная культура. В кадку высаживаешь, потом выращиваешь. Но я считаю, конечно, это интересно, кадочная культура. Но я предпочитаю лучше сходить на рынок и купить там килограмм хурмы.
А где совхоз Ленин? В Коломенском
районе? Нет, это Каширская, это Каширка. Это Ленинский район, это Ленинский район. Видное. Видное. Это рядом с Видным. А так, если вы едете по Каширскому шоссе, то на границе с окружной дорогой. С МКАДом. Вот так.
Я думал, Ленинск это у нас?
Нет, нет, нет. Не у нас. Да, пожалуйста.
Совсем обычный.
Да, да, пожалуйста.
Я вылечился всего. У меня был сад большой 36 соток. Ну, получилось так, что я по юридическому был чужим, мне его отобрали. Город мне помог, дал 36 соток.
Ну, хорошо, молодцы.
И вот, я его сумел, из, ну, это было слабо, расчистил все. И вот не хочется начать с чего-то, потому что у меня нет других средств существования.
Так,
кроме
так.
как, если я смогу быстро все это освоить. Вот тут, как называется, их рестораны и прочее.
Так, 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 так.
Вот,
ну, помощь. Здесь можно как? Можно помощь. Приезжайте ко мне весной и кое-что вам дадим.
Вот как вас найти?
Ну, это просто... Ой, как лучше.
Телефон или...
Да, 548, пишите, 548.
548.
69, 69, 62. Валерий Семенович. Ну и мы тогда договоримся.
69, да, вот.
69, 62.
Так, это сотовый телефон?
Нет, зачем? Это обыкновенный телефон.
Как вам, чтобы дозвониться?
Да. И все. Если там кто-то трубку возьмете, то возьмете. Да. Каширское шоссе. Это Каширское шоссе, это начало Каширского шоссе, а там уже развилка и все прочее, чуть-чуть в деревню. Я в деревне живу.
Деревня какая?
Деревня Слобода.
Деревня?
Закотин. Закотин, да. Да, Закотин. Кот. Кот.
Кот.
Да, слово кот.
Так, деревня...
Да, конечно, можно. Деревня Слобода. Ну, вы там... Это развилка, деревня Слобода. Это Слобода. Да. Да.
Выбросить или что-то позже сделать?
Выбросить и снова посеять. Все, конечно. Да. Земляника очень, она хорошо всходит. Вот. И в большинстве случаев получаются очень хорошие ягоды. Это просто вам что-то не повезло, наверное. А вы откуда семена взяли?
Покупал на рынке.
А, вот эти. Но это, я понимаю, от них...
Какой-то американский сорт.
Ну, и так получилось. Вообще...
Жесткие ягоды, прям такие.
Ну, они жесткие, видите, они, конечно, транспортабельные. Ну, в первый год можешь... Совсем, второй год или сколько будет? Ну, попробуйте на следующий год. Может, они просто транспортабельные, и вкус будет, может, измениться. Правда,
они
я
небольшие,
не уверен.
Вот
небольшие, да? А, не за что заниматься. Возьмите вот еще не другое. Место занимать. И все. Рубиновый кулон хороший. Хороший сорт.
Вот.
Так. Нет, рубиновый кулон такой более черный, чернее ягода, прям такая темно-красная, прям черная у рубинового кулона. Ну, все правильно, да. Но витязь более красненький такой. Может, там у вас что, вот он? Видите, витязь, вот он. Вот, видите, витязь. Так, где у нас гигантелла, десня? Вот он, русич, так. Вот витязь, видите, вот он. Вот он, витязь, видите? Вот он, витязь. Вот он, витязь, видите? Вот так. Но рубиновый кулон темный, более темный. Понимаете? Да. Вот посмотрите там. Да. Вот. Это абрикос, это Алеша. Это успех. Можно. Но лучше прививать, потому что сейчас есть сорта алычи очень хорошие. Это кубанская комета, это без подобных.